Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Олеся. Олеся, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олеся Орленко. Я работаю в фонде «Историческая память». Я являюсь руководителем международных программ. Закончила историко-архивный институт в 2004 году. Училась во Франции в школе Хартий. И занимаюсь Францией.
Вот как раз вопрос про Францию. Хотелось бы поговорить про небезызвестное французское сопротивление. Что вы можете рассказать в общих словах?
Ну, французское сопротивление, оно у нас для русского человека, когда произносишь это словосочетание, сразу же возникают аналогии с партизанским движением, угу. Движением, ну, скажем так, сопротивление, не только партизанским, в Советском Союзе во время Второй мировой войны. И возникает это по вполне понятным причинам, потому что у каждого из нас с детства со школы формируются некие аналогии, точнее, абсолютно прямые аналогии. И в нашем представлении, во всяком случае, моего поколения еще, французское сопротивление — это примерно то же самое, что и у нас. И французы, наши братья, наши товарищи по оружию против захватчиков, угу. немецко-фашистских оккупантов. И такой образ, он, культивировался со времен войны, что было понятно. Мы все помним фильмы, да, «Нормандия Неман», вообще вот этот эпизод исторический «Нормандия Неман», песни вот «Бей врага» Утесова, где говорится о том как раз-таки, что и в Париже, и в Праге тоже борются, поэтому идем, бей врага, как, где попало, чем попало. И для меня еще вот таким знаковым моментом в такой ранней юности был рассказ Маэма. Маленький рассказ, называется «Непокоренная». О француженке, которую изнасиловал немецкий солдат, но потом, осознав свой плохой поступок, вернулся к ней через какое-то время, увидел, что она беременна, был просто счастлив, что готов был жениться с самыми честными намерениями, но она решила отомстить ему, причинить ему боль и убила своего ребенка при рождении. И для него вот это было вот как бы шокирующим такой информацией. И самое интересное, что Маэм написал, кстати, этот роман в 1944 году, и действительно такие случаи были во Франции. Ну и у меня, конечно же, сразу же вот образ после всего вот того, что всей этой информации, образ такой, что вот что же там должно такое во Франции происходить? Ну там, наверное, был просто кошмар, ужас, это ну что-то немыслимое. И я начала читать какие-то книги, получать информацию, опять же, откуда могла. И вот наступил какой-то момент, ну, несколько лет назад, наверное, когда мой уровень уже полученной информации, я задалась, просто уже накопив определенное количество информации, я задалась вопросом, а где, собственно говоря? А как? А что? Потому что французское сопротивление совершенно ни в коем случае нельзя представлять аналогичным сопротивлению в Советском Союзе. Это абсолютно разные вещи. Я уже говорила о том, что я люблю Францию, и я не считаю, что французы там какие-то плохие люди. Я просто понимаю, что не нужно ожидать от людей то, чего они не могут дать. Ситуация войны во Франции была абсолютно другой, нежели чем в Советском Союзе.
И поэтому... в чем разница?
Разница. Значит, разница, наверное, нужно начинать сначала. Французское сопротивление, что тоже, в общем-то, довольно широкий термин и имеет под собой, описывает разные явления, как сопротивление де Голля, который находился в Лондоне, так и какие-то акции по спасению еврейского населения на территории самой Франции и партизанское движение. Но движение сопротивления во Франции, главной его целью, как я это понимаю сейчас, явилась подготовка перспективы победы де Голля. То есть французы, находясь во Франции, понимают, оценивают вот этот факт подписания перемирия и подписания потом 25 октября 1940 года пакта о сотрудничестве с маршалом Петеном, собственно говоря, и правительством Виши. Они воспринимают это как вот такой акт того, что Франция оккупирована, знаком того, что Франция оккупирована. Да, у нас не свое правительство, да, у нас коллаборационизм, да, вот у нас пришли немцы, которых мы не любим. Немцев, вот французы, в принципе, вот глубокая нелюбовь к немцам, она, в общем-то, существует уже веками в связи с там, разными историческими событиями. Но сейчас мы сидим и ждем, когда в перспективе придут наши и победят. Пока мы сидим, живем, а дальше, и вот, и, собственно говоря, французы, ну, пусть они пока, сопротивление, сам де Голь, пусть они пока там посидят, мы вот так сейчас выберем необходимых нам людей, которые, в случае на которых, в случае чего, можно будет опереться.
А при этом у де Голля сколько было дивизий, засевших с ним в Лондоне?
Значит, ну, дивизий тоже становилось больше, и, значит, де Голь, собственно говоря, почему ушел де Голь? Почему де Голь ушел в Лондон, и как это вообще произошло? Говорю об этом, потому что де Голь, собственно говоря, это символ сопротивления. Это фигура единственная, которая, можно так сказать, вот таким яркий символ сопротивления. Де Голь уехал в Лондон 17 июля. И первым началом сопротивления, символическим началом сопротивления, считается его обращение по радио BBC 18 июля к французам, где он призывает. Кстати, не сохранилась записи звуковой этого выступления, где он призывает французов сопротивляться и не считать, что Франция проиграла войну. Он говорит о том, что битва проиграна, не значит, что проиграна вся война, потому что эта война будет носить мировой масштаб, мировой характер. Интересное заключается в том, что в этом своем призыве де Голь, во всяком первом вот этом призыве, де Голь не призывал французов брать оружие и сопротивляться. Он призывал работников предприятий саботировать нормальное функционирование немецких служб оккупационных и призвал военных ехать в Англию и вступать в вооруженные силы Великобритании. Самое интересное, что Черчилль, который в предварительной беседе с де Голем он всячески поддержал его идею и дал ему эфир на BBC, и правительство, он воспринимал де Голля как преемника, как, собственно, правителя, представителя Франции, и имел с ними дипломатические отношения, он предполагалось изначально, что он должен был тоже с ним выступить и тоже обратиться к французам с подтверждением того, что да, приходите к нам, мы вас ждем. Но отказался. В самый последний момент парламент посоветовал ему этого не делать, потому что нужно было посмотреть, а как там будут немцы, а вдруг там у них все хорошо будет, а вдруг там еще чего-то. Вот. И, собственно говоря, первая речь де Голля, она была вот, носила вот такой вот характер, как бы. Ее очень мало кто услышал. Очень мало французов его слышали. Но после этого были другие дальнейшие выступления. Собственно говоря, он продолжал свое вещание где-то вот, ну, неделю, и уже сарафанным радио и в распечатанном виде манифесты распространялись по территории Франции. И французы действительно стали уходить в Лондон. Но в каком количестве? Ну вот, например, есть такой вот факт довольно показательный. Это еще принадлежит территории Британии, остров Сен, французская Британь. 133 человека, моряка, уехали в Лондон и вступили в вооруженные силы. 133 человека. То есть это было так. Вместе с военными и, ну, в общей смысле, гражданские военные, в 1940 году у де Голля было примерно 7 тысяч человек.
Ну, это же немного. Ну, то есть, получается, насколько я понимаю, да, что французы, оставшиеся во Франции, сидели и ждали, когда же де Голль во главе союзных войск, британских и американских, вернется их освободить.
Именно.
Так?
Именно.
Ни о каких дивизиях французских именно речь не шла.
И почему именно де Голль? Де Голль, собственно говоря, служил под началом маршала Петена. И, кстати, когда уже после войны Петена приговорили к смерти, вынесли ему смертный приговор, лично Деголь вмешался и попросил своего начальника, которого он уважал, под началом которого служил, помиловать и изменить приговор смертный на пожизненное заключение. И более того, потом уже в последние годы Петен жил даже не в тюрьме, а в больнице, потому что здоровье у него было не очень, возраст у него был уже преклонный.
Что же он такое сделал?
Вот, в принципе, Петен был главой вишистского правительства, маршал Петен, который стал во главе, который подписал капитуляцию Франции. Угу. За 3 недели, собственно говоря, немцы пришли от границ восточных Франции до Парижа. Французская армия, которая находилась на восточных границах, оказалась в ситуации, когда перед ними немецкая армия нет, она есть за ними, причем их она даже не атакует, а просто идет к Парижу. То есть и Деголь при маме, вот на момент подписания этого перемирия сказал Петену о том, что это перемирие противоречит принципам республики французской, это является бесчестием для Франции, я не хочу с этим иметь дело, и он уехал. Угу. По большому счету, это действительно было бесчестием для Франции, если говорить о Франции как о французской республике, потому что идея, да, управления Германией — один фюрер, парламента нет, и, собственно говоря, французский парламент был распущен, угу. Точнее, он юридически был как бы приостановлен на его действие, но он фактически был распущен. Некоторые члены парламента покончили жизнь самоубийством, потому что понимали, что они при их позициях антифашистских, они, в общем-то, не будут иметь хорошее будущее при новом режиме. А глава парламента был посажен в тюрьму и сидел там в тюрьме до самого освобождения, правда, выжил. Но, тем не менее, угу. Сидел в тюрьме. И, собственно говоря, Франция, она... Во Франции установилось оккупационное правительство. Франция была разделена на 2 части. Так называемая свободная зона со столицей Виши и с правительством, которое было сформировано.
Это север-юг или как?
Юг. Угу. Это свободная Франция. Север, соответственно, со столицей в Париже формально тоже был под юрисдикцией правительства, которое находилось в Виши, но с некоторыми ограничениями. Там была именно оккупационная зона, был военный режим, оккупационный режим немцами. Ну, это понятно было, это разграничение было сделано просто потому, что север Франции был интересен немцам, потому что они должны были дальше воевать с Великобританией, им совершенно не надо было, чтобы у них там вот в тылу, и, собственно говоря, там, где располагались непосредственно эти военные части, чтобы у них там что-то было. Угу. Юг, он был отдан французам, и, собственно говоря, вот этот очень важный момент, он очень противоречиво оценивается во французской историографии, то есть это дает повод некоторым исследователям довольно многочисленно говорить о том, что на самом деле коллаборационистское правительство это дало повод, кстати, адвокату Петена защищать его на суде в 1945 году, говоря о том, что ведь он же тоже представитель движения сопротивления.
Какая прелесть.
Он тоже представитель движения сопротивления, он хотел спасти Францию, чтобы у вас не было такого, вы хотите получить то же самое, что и в Польше, где там вообще все абсолютно никак, да? Ну, понятное дело, что то, что в Польше, во Франции, просто было невозможно. Вот теоретически было невозможно. И никогда ни Франция не имела этого статуса. И, собственно говоря, вот, кстати, к разговору о сопротивлении, да, кого причисляют к движениям сопротивления, кого вообще, в принципе, как можно использовать этот термин, в отношении кого?
По каким признакам они определяют, кто типа вот сопротивлялся?
Движение сопротивления — это любые действия, то есть, как я уже формулирую, это не где-то не записано, просто это, так понимается, любые действия, которые затрудняли или мешали, или, там, как говорится, дали, там, приводили к физическому уничтожению любых действий представителей вот, немцев, немецких захватчиков на территории Франции.
Если медленно наливал кофе, это было сопротивление или нет?
Вот вы шутите, а я вам скажу, что один из таких, ну, он, конечно, не герой сопротивления, но как бы такой случай, как вот используется в качестве показать, а вот какие мы. Угу. Значит, смотрите, Эйфелеву башню. Который Гитлер хотел подняться на Эйфелеву башню, он взял, там сломал какую-то, выдернул проводок, лифт не поднялся, Гитлеру тяжело было подниматься высоко, он сказал, ладно, бог с ней. Угу. Ну, сидит так.
Неплохо, неплохо.
Вот какой я.
По-европейски, да. Тонко.
Вот. Так что, конечно, интересно очень. По поводу, значит, дальше что было, да? Значит, кстати, почему... Де Голль в этом плане, кстати, вот был действительно нетипичным, наверное, да, его поведение, потому что он шел до конца. Но почему он шел до конца, это было вполне понятно, потому что у него не было выбора. Дело в том, что 2 августа за все его выступления на BBC и все эти листовки, которые он распространял, призывал не сопротивляться, не оставлять оружие, и говорил о том, что нелегитимны были все вот эти вот подписания мира, перемирия точнее, он был осужден трибуналом и приговорен к смерти. Поэтому если Де Голль покинет территорию Великобритании, понятно, что его ждет. И поэтому у него не оставалось никакого другого выбора, угу, кроме как идти до конца.
И в чем выражалось это его хождение до конца?
Ну вот, первоначально вот эти вот разговоры и призывы людей, французов, переселяться в Великобританию, давайте здесь вступайте в армию. И самое интересное, что это действительно иногда работало, но...
Извините, перебью. А там было какое-то пароходное сообщение, в рамках которого любой француз мог прийти в порт...
Нет.
Сен-Мало какой-нибудь сесть,
нет,
на корабль и уплыть в Англию?
Нет,
ну,
нет,
а как
нет.
Это тогда?
Значит, это, конечно, надо было делать какими-то...
Тайными тропами.
Тайными,
да?
Тропами, и люди попадались. Я, опять же, не могу сказать, что там было какое-то огромное количество людей, которые сразу же ломанулись в Великобританию. Это были, в общем-то, ну, вот, как говорят, 133 человека, например,
да,
из,
да,
острова Сен, там, в Британии. Это, в общем-то, сами, как правило, рыбаки, там, у которых, собственно, были какие-то...
На чем добраться.
Да,
могли,
средства, да, да, добраться. Вот таким, ну, вот актом, да, начала сопротивления считается, как я говорила уже, выступление Де Голля, а первым таким... Ну, проявлением движения сопротивления считается событие 11 ноября 1940 года в Париже. Чтобы понимать о том, что такое было сопротивление французское, во всяком случае, в 1940 году, угу, я вот позволю себе остановиться на этом мероприятии. И, кстати, чтобы понять о том, как, насколько легко было перейти в Англию. Значит, 11 ноября – это дата подписания перемирия в Первой мировой войне. 1918 года, Первая мировая война, это очень тяжелое время для Франции, и когда вы приезжаете во Францию, вы видите огромное количество памятников погибшим за Отечество, у нас в нашей стране вообще на постсоветском пространстве, это как, ну, не на всем теперь, исключая Прибалтику, это Вторая мировая война, да, там видно 41-45.
Выглядит, кстати, очень странно, вот, что вот про первую, но потом оказывается, что у них в Первую эту мировую войну побольше
народу погибло. Да, у них побольше народу погибло, во всяком случае, чем во вторую, я уж там не говорю про Россию, там, я не говорю, что больше народу, чем в России, потому что это просто географически невозможно. Но да, они действительно очень сильно травмированы этой войной, и именно вот то, что у нас нет России и семьи такой, где бы не памятен был свой герой, то же самое можно сказать про французов в Первой мировой. И поэтому дата 11 ноября с 20-го года для французов была всегда очень-очень, как для нас 9 мая. То есть это действительно какой-то праздник, вот именно очень важный, который уже засел в голове, тем более, что победа над немцами. Тут возникает ситуация, когда немцы, собственно говоря, хозяева в нашей стране. И немцы тоже, они сейчас 11 сентября, они будут праздновать победу над нами. Как это все будет происходить? Надо с этим что-то делать. Ну, немцы решили, значит, как бы вот предложить альтернативный вариант и сказать, что давайте-ка вот вы будете почитать своих умерших, там, усопших, погибших на войне 1 ноября, собственно говоря, после праздника всех святых, который является, да, вот, точнее, это и есть день всех святых, после праздника, ну, вот это вот, ну, как то, что вот в Штатах это Хэллоуин, да, вот, тоже вот у них ночь всех святых, значит, давайте вы придете, будете приносить, значит, вот. А 11 ноября будет рабочим днем. И вы пойдете на работу, на учебу там и так далее. На что французы, значит, посмотрели, вот как иногда, вот так, как кошки, да, когда, что такое. И действительно, 1 ноября приносили к вот, Триумфальной арке, там могила неизвестного солдата. Они принесли цветы и действительно стали как бы, вот, оказывать там всяческие почести, но при этом был выпущен такой листовка, опять же, да, студентами Парижского университета, где говорилось о том, что 11 ноября мы все равно придем.
Угу.
Поэтому письмо счастья такое: французы, сражайтесь против вот, оккупантов, приходите 11-го, распространите письмо счастья, в общем, всем остальным. И три студента, кстати, накануне, 8 ноября, был еще арестован преподаватель Сорбонны Поль Ланжеван. Он известен был своими левыми взглядами, марксистскими взглядами, собственно говоря, антифашистскими взглядами. Его арестовали, ну, видимо, по каким-то там своим, там, что-то сказал лишнее, где-то еще чего-то. Его, правда, отпустили потом, очень быстро. Но, тем не менее, арестовали, студенты так еще очень сильно разгорячились. Накануне тоже в кафе, они же как после учебы в кафе, тоже стали вот какие-то там фиксироваться случаи конфликтных ситуаций с немцами, в плане там оскорбили, что-то там не так сказали, плюнули на сапог. И 11 ноября пришли трое студентов, в 5 утра пришли к могиле неизвестного солдата, принесли венок, на котором огромный транспарант, значит, вместе с этим венком, где говорилось о том, что придет Деголь, и всем вам покажут Кузькину мать. Транспарант сняли часа через два. Но, видимо, листовку очень так неплохо распространили, и действительно где-то там во второй половине дня уже стали подходить люди, довольно много. И смотревшие на все это дело немцы, у которых там штабно, это Елисейский полет, соответственно, там у них штаб находился, по-моему, отель «Мажестик», да, вот этого Естапа там, значит, они на это смотрели и не знали, что, как. А, значит, приходят французы, опять же, да, и у них, чтобы, опять же, не быть арестованными, они вот, как бы такая игра слов, у них тоже, это, они, значит, «Вив», там, ну, как бы по-французски, да, «Здравствуй, Деголь», это «Вив Деголь», а они, как бы, несли с собой две веточки, которые по-французски «Деголь». И вот они несут веточки, говорят «Вив», и вот эти две веточки, как бы, я, тут смысл «Деголь»-то я не произношу, но, тем не менее, всем понятно, что я хочу сказать. Ну, в итоге немцы разозлились, и где-то часов 5 вышли и стали разгонять демонстрацию, как всегда во Франции демонстрация разгоняется быстро, но не сразу, и поэтому для того, чтобы люди разбежались, пришлось сделать несколько выстрелов.
Не по людям. Не убили никого?
Как? Слухи ходили о том, что прибили человек 11. Посадили многих. Но я не видела, я не встречала подтверждения о том, что действительно были какие-то смертельные случаи. Сильное ранение было, да. Вот, ранение было, даже, собственно говоря, один из соратников Деголя, кстати, был ранен вот в этой манифестации. Но смерть, я не знаю. Ну, слухи ходили, конечно же, что там пытают и прочее. Закрыли университет, прекратили учебный процесс, сказали всем убираться к себе домой, студентам, которые не парижские. И ректор университета, новоназначенный, поняв, что тут как-то что-то, ну, вообще, что-то происходит, побежал к немецким властям Парижа, там начали говорить: пожалуйста, ребят, ну, давайте откройте. 17 ноября это открыли. То есть, в принципе, закрытие университета, оно, в общем-то, 5 дней он был закрыт.
Сильно.
А потом отпустили первую сотню арестованных, потом отпустили вторую сотню арестованных, отпустили этого арестованного профессора несчастного, и все.
А все. Кто их арестовывал?
Арестовывали немцы, и, конечно же, техническую работу делала французская полиция, потому что немцы не могут арестовать всех. Там пришло, ну, довольно много человек, там, по-моему, арестовано было около 400. Вот так вот.
То есть, когда немцы оккупировали Францию, то французская полиция функционировала под управлением немецкой администрации.
Очень. Один из этих студентов, который
действительно
пришел...
на Советский Союз не похож.
Не похож на Советский Союз. Один из этих студентов Собственно говоря, главный редактор первой, один из первых газет в рамках университета парижского выпускавшегося, нелегальных на основах, по-моему, 5 номеров даже вышло этой газеты, 5 выпусков, он пытался бежать в Англию, поняв, что здесь все плохо, я пойду в Англию, и в январе 41 года был задержан, арестован и посажен в тюрьму. Правда, посажен был в тюрьму не за то, что он пытался бежать в Англию, а за то, что выпускал газету. Вот, но состояние вообще, вот как бы, опять же, опасности, да, вот ощущение опасности от немецких властей, ну вот опять же показательный факт, что газету «Юманите», да, которую мы все знаем о том, что она была рупором вот, движения сопротивления, и действительно, в общем-то, за ее причастность к ее изданию немцы могли и году так в 44-м расстрелять. Первоначально обратились в 1940 году с просьбой к немецким властям, с просьбой о разрешении, лицензии, получения лицензии на выпуск этой газеты.
Вот, то есть, разрешили, нет?
Ну, нет, немцы сказали, вот, коммунисты не надо, угу. Мы не любим. Но, опять же, никого не тронули, просто не разрешили. Вот, собственно, все. Да. Вот в 1940 году это было все. Значит, по-моему, в 2006 или 2008 году, ну, буквально вот относительно недавно, вот на Елисейских полях под Триумфальной аркой заложили такую мемориальную плиту, как раз-таки в память об этой манифестации 11 ноября. И, ну, тоже, да, Саркози это еще делал, значит, это, наверное, 2006 год был, да. Вот после этого некоторые члены этой манифестации, работающие в Музее человека, Музей Дулем, сделали как бы такую, организовали тайную вот сеть, опять же, в рамках этого Музея человека. Кстати, один из них был русским, Борис Вильде, по-моему, его, русский, из Петербурга, кстати, и приехавший туда, ну, получивший французское гражданство, левых взглядов, естественно, и они вот как раз-таки тоже пытались действовать в Париже на уровне распространения информации о том, что есть другое мнение, ну, естественно, это все было. Но тоже были арестованы в 41 году, по-моему, весной 41 года, и... Кстати, были выданы 2 коллегами в этом же самом Музее человека. Вот французское сопротивление до 1942 года заканчивается на этом, внутри Франции. Ну и вот так вот, помимо, конечно же, одновременно с этим вещал де Голль о том, что вот мы вот так, мы вот так, давайте, приходите к нам. Когда началась война с Советским Союзом, тут, в общем-то, французы начали уже реагировать по-другому, французские коммунисты начали реагировать по-другому уже. И стали создаваться другие организации, огромное количество. Насколько они координировались между собой, мне понять сложно. У меня такое впечатление, что они не координировали вообще никак свои действия. Но наиболее активные группы, организации движения сопротивления и в Лионе, и в Париже, и в так называемой свободной Франции, да, они были связаны с интернационалом, с активными коммунистами. Там, в общем-то, занимались уже там и спасением евреев, потому что во Франции уже к 1942 году было довольно активное преследование евреев, и какими-то диверсионными группами, но действиями. Но, например, организация, ну, одна из самых таких заметных, да, и многочисленных фронтероры, да, так называемые партизаны, где во главе которой стоял Роль Танги. Роль Танги — это глава парижского восстания в 44-м году, собственно говоря, которая которого. Эти фронтероры первоначально, где-то году в 42-м, свою диверсионную деятельность вели исключительно в области перерезания телефонных проводов.
Поезда под откос? Перебор?
Потом, в 43-44 году, да, были поезда под откос.
А чем это все объяснялось? Тем, что немцы как-то ужесточали режим, и население было озлоблено? Или что это было вообще? Почему сразу не начали?
Вот вопрос, да, то есть в Советском Союзе, понятное дело, там было довольно просто. Там приходят немцы, убивают и жгут, И если я не окажу сопротивление, меня тоже убьют и сожгут. У меня выбора нет, я умру так и так. Угу. Так я хотя бы попытаюсь сопротивляться. Но во Францию они пришли спокойно. Сделали свое, даже сделали там местное самоуправление, ну вот, собственно говоря, было правительство. У Франции, собственно говоря, у Вишистской Франции были вооруженные силы, которые были под командованием французов. Они находились в Африке, и до 1942 года в распоряжении французского правительства была армия, которой они могли, собственно говоря, действовать так или иначе. Во всяком случае, такая иллюзия была. И, собственно, вот на этом тоже основывается аргументация того, что Петен пытался спасти Францию.
У нас была своя армия. Говорят, что когда советские войска штурмовали Рейхстаг, наиболее яростное сопротивление им оказывали члены французского легиона СС.
Да, да. Да. Это просто было действительно около 300 тысяч человек служило в легионах СС, и действовали они, кстати, очень жестко на территории Белоруссии и на территории. Они, собственно говоря, дошли во время битвы под Москвой, даже они были в Подмосковье, но и дошли даже сюда, вот в центральную относительно, да, уже Россию. И тоже была такая, достаточно долго была и в французской историографии идея о том, что, ну да, легион, ну да, добровольческий, но у людей, в общем-то, ну не то, что не было выбора, конечно, выбор, наверное, был, но были же вот эти, они не хотели идти работать вот принудительно, да, отправлять в Германию, они не хотели туда ехать, они хотели, вот это были люди, которые хотели внести военную службу нести было нигде нельзя, кроме как. Вот. И они, в общем-то, ничем как бы не замараны, ничем не запятнаны. И до вот недавнего времени публикаций по этому поводу особо так и не было. Но вот последние лет 10 уже появились работы с публикацией, собственно говоря, дневников этих легионеров, где они показаны, ну, в общем-то, во всей своей красе, как они жгли деревни и с мирными жителями внутри. То есть, в общем-то, не отличались от немцев.
А количественно, как это распределялось, сколько служило на стороне немцев и сколько занималось сопротивлением?
Ну вот первоначально, да, сопротивление, как я говорил, в 40-м году, да, вот эти 7 тысяч человек, и, а в легионы записались, в 41-м году у них было уже 300 тысяч. Вот разница, конечно же,
однако,
есть. Разница есть. В сопротивленческих...
А запись это было дело добровольное, да? То есть это не немцы там насильно штыком под зад, а сам пошел, записался.
Это было абсолютно, конечно.
Безысходность, это все понятно, работы нет, еще
работа нет,
все,
да,
понятно,
тяжело,
но
это
сам.
Да, да.
Все,
ну,
сам.
Да, да, тем более, что это были, это была возможность продвинуться карьерно, это была возможность получить хорошую зарплату. А почему дальше стало ужесточаться вообще, в принципе? Дело в том, что постепенно действительно война она выходила за рамки просто Европы. Это Советский Союз, это вступил потом Соединенные Штаты. Вступили они, действительно вступили, собственно говоря, Африка, например, там были какие-то действия как раз-таки против той же самой французской армии. И особенно в 43-м году, когда союзнические войска стали потихонечку баловаться и в Италии. А Италия, в общем-то, тоже, кстати, была довольно, ну, как бы она, я не могу сказать, что она была очень важным игроком, да, вот на этой карте, но, тем не менее, она тоже присутствовала, у нее была оккупационная зона во Франции, в Италии. Корсика была под Италией. Кстати, Корсика удивительный, конечно, тоже такой вот остров, да, казалось бы, во время Наполеона, да, собственно, макеты оттуда пошли, наполеоновские войны, короче. А здесь, в общем-то, итальянцы были встречены довольно хорошо, и особого сопротивления. У меня просто как такой случай, да, из жизни есть. Я имела возможность завести знакомство, уже он уже умер, вот, со старости, собственно говоря, человек, с корсиканцем, отец и братья которого стали сопротивляться немецким войскам, когда они высадились на Корсике. И местные жители, соседи, кюре, местный кюре, кстати, тоже вот у них там, значит, они выдали этих ребят и их расстреляли. То есть расстреляли отца, расстреляли братьев. Мать как-то уехала на юг Франции, поскольку там была вот эта вот тоже оккупационная зона, они как-то там выжили. Ну, вот с тех пор человек стал коммунистом. ненавидел всех представителей, служителей культа. И, в общем-то, очень потом активную позицию занимал, участвовал в очень разных многих компаниях, и тайно, и явно. И, в общем, таким-то образом воспитался.
Ну, то есть война у них на нашу была не похожа. Их никто не уничтожал, не ликвидировал.
Нет, там. Были евреи.
Поэтому у них это вот чисто по-европейски.
Абсолютно.
Иголочные уколы там в какие-то чувствительные места, население это не затрагивает.
Причем самое интересное, что даже до 42-го года это актуально даже для евреев. Угу. Дело в том, что во Франции мало... Вот если почитать, например, дневник Элен Барр, это ну, примерно того же плана источник, что и для дневника Анны Франко, мы как раз-таки издан, для Элен Барр, она жила в Париже, парижская еврейка, которая погибла в Освенциме. Многие французские евреи погибли в Освенциме. Так вот, если почитать ее дневник о первых годах оккупации, у меня, честно говоря, было такое состояние легкого недоумения, потому что она, например, говорит о том, что вот тут заставили там носить звезду желтую. Как это забавно. Мне даже идет желтый цвет. Ха-ха-ха там. И вот у нее какие-то такие вот... Все эти действия антиеврейские, которые, в общем-то, не носили на такого очень жестокого характера, но, тем не менее, были уже маркерами, когда евреев выделяют в какую-то уже низшую, вот такую вот на низшее положение, да, их ставят, когда заставляют садиться в конец автобуса, когда запрещают, ну вот как это было в Виши, например, да, там запрещают заниматься бизнесом, быть хозяевами предприятий, и потихонечку развивается вот это антиеврейское законодательство. Собственно говоря, жареный петух клюнул только тогда, когда людей стали вывозить конвоями и не привозить обратно. И вот последняя, скажем так, запись дневника Элен Барр, довольно толстой книжечки такой, значит, она, его, пожалуй, вот самая такая, потому что она пишет о том, что нам стучатся в дверь, какой кошмар. И это был тот самый момент, когда пришли французская милиция и французская полиция, и забрали милиция, ну, то есть Леон, да, и забрали в Освенцим. Они не вернулись.
Ну, в общем-то, сам факт, что на тебя... насильно пришивают некий опознавательный знак, это зачем? Хотелось бы сразу, чтобы меня было издалека видно, что я не такой.
Именно.
Зачем вам должно
Именно.
Быть меня видно? Видно, чтобы быстрее меня Именно. Найти, поймать, схватить, увести. Ну, не знаю, конечно, что в голове должно быть, если это воспринимается равнодушно.
Ну, в принципе, даже сейчас подобные акции, ну, не во Франции, конечно же, но в мире подобные, вот, ну, не пришивание, конечно же, звезды, но, тем не менее, какая-то маркировка, словесная там, да, или какая-то вот уже, она тоже сейчас воспринимается, ну, некоторыми людьми нормально и не является каким-то там опасным признаком.
Напрасно.
Это абсолютно напрасно, потому что мы все знаем, до чего это может дойти, потому что в какой-то момент...
Я бы даже сказал, до чего это непременно дойдет.
До чего это непременно дойдет, совершенно верно, совершенно верно. Потому что закрываешь глаза на одно и дальше разрешаешь... Человек всегда будет идти, если у него... Это эволюция. Это эволюция вот именно такой деградации, да, которая...
Печально. Которой, и что да. же было дальше с ними?
Дальше, собственно говоря, вступают в войну все больше и больше страны. Приходится работать все больше и больше. В принципе, угрозы, вот опять же, с юга, с Африки там, да, и Италии заставляют немцев, в общем-то, да, ужесточать режим и уже требовать, выставлять какие-то требования государству Виши. В 42-м году, например, в связи с действиями союзников Северной Африки, немцы запретили французам иметь армию. Собственно, после этого момента говорить о каком-то там даже эфемерно независимом государстве Франции уже не представляется возможным. И дальше наступает 43-й год. Да, и, соответственно, реакция французского общества на... Но опять же, реакция французского вот, сопротивления, движения сопротивления, она выражается в том, что стали множиться довольно вот такие вот эти... И стали налаживаться связи с Деголем. И множатся различные организации, задачи которых, они, в общем-то, были примерно одни и те же. Саботировать, распространять листовки и как-то вот держать связь с Деголем, держать связь с Лондоном и ждать, когда же придут в конце концов наши. И наш, пожалуй, кардинальным таким вот изменением вообще вот в этой ситуации является уже события в Советском Союзе, когда русская армия перешла в наступление, Красная армия. И когда немцы поняли, что дело, в общем-то, оказывается довольно сложным, и более того, все дальше и дальше идет, и когда уже линия фронта, она, когда был уже освобожден Советский Союз, когда уже вышли за границы Советского Союза, немцы поняли, что мобилизовывать нужно все силы, вообще все силы, любыми способами, любыми путями. Поэтому были закручены гайки во Франции. Поэтому если перерезан телефонный провод, то понятно, что там кто-то есть, и понятно, что сейчас провод, потом взорвут какие-то там нам железную дорогу. Перебрасывать заводы, даже малейшее какое-то там... как бы сказать, вот, ну, задержка в работе, да, она уже чревата какими-то более серьезными трудностями. И поэтому надо, в общем-то, посерьезнее заниматься поиском всевозможных вот этих вот нелояльных элементов. Была создана, всячески поощрялась инициатива среди французов, была создана милиция, собственно говоря, французская, которая наравне с полицией, это было добровольческое образование. Mm-hmm. Вот глава французской милиции, он после освобождения был осужден и расстрелян. Это действительно так, то есть он, в общем-то, его... И как раз-таки немецкая, французская полиция, она была очень активной. Очень активной и проявляла инициативу весьма охотно. И, в общем-то, играла роль тех парамилитарных образований, которые были у нас на территории Советского Союза на Украине. Вообще вот этих коллаборационистских образований, там вот это была роль вот Франции. Это не был не французский легион. Французский легион был на фронте. Французский легион сразу же в 1941 году отправили на фронт. Угу. И у них там работа была.
На какой фронт?
На Восточный фронт.
То есть эта замечательная организация воевала против нас?
Не то слово. Они были вот под Москвой, они были под Минском. И сожженные деревни Белоруссии, в общем-то, Беларусь обязана своими сожженными деревнями, в том числе и французскому легиону. И, кстати, довольно значительное число. Вот, например, Борисов, город Борисов, да, под Минском. Uh-huh. Ну, рядом с Минском, не совсем под Минском, но рядом с ним. В общем-то, это был город, где располагался штаб, и где располагался этот французский легион. И, в общем-то, там люди до сих пор с теплом, в кавычках, вспоминают
цивилизованных европейцев.
Цивилизованных европейцев, совершенно верно. Вот эти закручивающиеся гайки, это реакция общества, когда, в общем, появилась уже эта французская милиция, которая, естественно, осуществляла уже и злоупотребление. Понятно, что можно донести не только там на того, кто действительно может быть в чем-то замешан, но еще и на моего соседа, который мне там, не знаю, козла в мой огород запустил. Я сейчас я об этом ищу. Естественно, это тоже было. Понятное дело, что вот так, тут у людей уже начинает задумываться. Ага, значит, что-то здесь как-то. Потом французы, в общем-то, ну, как сказать, ну, там... Вот эти вот активные действия, они стали вызывать реакцию среди населения. Ну, зачем мне видеть, как в моей деревне кого-то там ловят, еще и кто-то там не вернулся, еще кто-то там плачет. Вот зачем? Мне это неприятно. Поэтому с той же целью, кстати, как и чтобы вот не было, не вызывать такой же реакции среди немцев, отвозили лагеря смерти, это делали не на территории Германии. Зачем? Ну, Бухенвальда. Но Освенцим там, да, ну зачем нам территория Германии какие-то там эти? Потом Бухенвальд тоже же он стал вызывать определенные вопросы, да, там 42-го, 43-го года население-то рассказывало о том, что вот какие-то там дым непонятный, зачем, кто там, кто этот потерпевший, зачем, куда он пошел? То есть это вот во Франции тоже вот подобная реакция была, и, в общем-то, люди там довольно, французы довольно открытые люди, довольно сердобольные люди, и, в общем-то, факты действительно помощи, например, тем же самым английским летчикам, да, или факты, кстати, укрывательства евреев, спасения, они тоже, в общем-то, были. Вот есть такое мнение, да, о том, что Франция Ну, это не просто мнение, это действительно так, что во Франции она спасла из стран Западной Европы наибольшее количество евреев. Там были два комитета по спасению, тайны, естественно, тайны, территории Виши, кстати, которые занимались укрывательством евреев. И вот один из моих коллег французских, очень известный сейчас режиссер-документалист, который снял великолепную двухсерийную ленту документальную про Einsatzgruppe, очень высокого уровня, Михаил Прозан, он еврей. Он, собственно говоря, происхождение еврей из Польши, он родился во Франции, и его отец со своей сестрой, его отца, собственно, они были в детстве спасены вот в результате действия вот одного из этих комитетов, которые, кстати, имели большую связь с коммунистическим движением, собственно, с Россией в том числе, с Советским Союзом. Ну, через посредников, там, естественно, непрямую там связь, понятное дело. То есть, но такие цифры, вообще, в принципе, что вот такие данные, они, в общем-то, довольно логичны, потому что немного было стран Западной Европы, на территории которых осуществлялось подобное, немцами осуществлялось подобное. Ну, Германии ясное дело, что там очень сложно было вообще кого-либо спасти, там, они не находятся у себя, оставалась только Франция, на территорию Англии они никогда не заходили. Ну, на территории Дании там... как раз-таки, сколько там, 4, Холокост по-датски, это 460 евреев. Человек. 460. А служили в дивизии СС датской, там 6 тысяч человек. Ну, разница тоже, в общем-то. Примерно вот такое же произошло и во Франции. И, собственно говоря, вот уже к 1944 году, когда начинаются закручиваться вот эти гайки, когда начинаются множиться, вот, когда понятно, что имя Деголь, оно стало... И сопротивление даже на уровне того, что я, не знаю, там какую-нибудь тухлую свинину подам, чтобы они все отравились и не слезали бы, да, и не могли бы выполнить боевое задание. Оно стало тоже серьезным. Члены сопротивления стали давить больше. К тому же члены сопротивления потихонечку стали уходить в вишистскую Францию, где тоже люди поняли, что, господи, ну ладно, до 42-го года мы жили как-то так, ничего, а тут теперь начинается какое-то совсем безобразие уже. Ну зачем нам такое надо? Давайте мы действительно поможем кому-то, кто будет против этого, значит, действовать как-то. И вот в провинции Лимузен, да, это значит, получается, запад, юго-запад Франции, после серии активных таких диверсионных актов, подорвали, кстати, железную дорогу, транспортник, который связывал юг с Нормандией, с фронтом, который в Нормандии находился, погибло несколько немецких офицеров, и немцы тогда уж совсем разошлись, обиделись и решили показать французам о том, что на самом деле вот они жили до этого хорошо, а сейчас мы вам покажем, как вообще мы можем действовать. И позвали дивизию СС Das Reich, которая до этого была на Восточном фронте, после этого вернулись. Восточный фронт уже совсем двигался, перешел уже территорию Советского Союза. И сожгли две деревни. Тюль и Арадур-Сурглан. Это был 44-й год, 9 июля Тюль, и 10-го года деревня Арадур-Сурглан. Сожгли с количеством несколько сотен убитых, после арестованных и погибших в лагерях тоже в том числе. В Арадур-Сюрглан, по-моему, там выжила только одна женщина. Вот она же свидетельствовала в 1944 году сразу же, давала свои показания. И, в общем, вот эти были две деревни, сожжены прямо по сценарию Белоруссии.
И а что это было? Это акция устрашения?
Это была акция устрашения. Они пришли. Там много жителей. В Арадур-Сюрглан много жителей передавали сведения партизанам. Партизаны, собственно говоря, как? Они партизаны французские какое-то время, на время там, определенных акций, они там уходили в какой-то там лес, например, да, или где-нибудь там в отдаленную какую-то вот местность. Там сидели, потом потихонечку возвращались там к себе какими-то там путями, теми или иными. И вот как раз-таки это, вот, скажем так, вышли они на задание, находились они вот в этой провинции Лимузен, работали там, и жители помогали, давали еду, соответственно, какие-то сведения там и прочее. И, в общем-то, немцам было сложно разбираться, кто же действительно здесь виноват и кто действительно связан, и чтобы другим было неповадно, как, впрочем, это происходило и у нас только с самого начала войны, там вот начали вот это вот производить. Ну и, конечно же, движение сопротивления, оно вот тут, реакция была довольно бурная. И вот тут пошли уже испанские республиканцы, которые освобождали Тулузу, Марсель и прочее. И, собственно говоря, первыми вошли в Париж. Тут начинается высадка, тут получается, да, еще американских войск, тут еще, значит, и наступление, и дальше там, в общем, фронт сжимался с двух, уже получается, концов, с двух сторон. В это время де Голль, который сидел в Лондоне, который успел, значит, он же тоже очень остро, он очень остро следил и так реагировал-то быстро на события во Франции. Первоначально его вот это движение «Франс, свободная Франция», «Франс Либер», которое до 1942 года существовало, после 1942 года он переименовал это в «Сражающуюся Францию». И, собственно говоря, к нему добавились вооруженные силы, стоящие в Африке. То есть, таким образом, расширяя свою вот эту вот сеть и меняя концепцию своего, своей этой организации, он вот, значит, потихонечку это все... А в 1944 году он, поняв, что надо действовать, сделал так называемое временное правительство Франции и понял, что сейчас задача перед Деголем стоит основная. Бежать во Францию, искать вот тех людей, сеть которой мы готовили, и быстро... Быстрее американцев любыми способами освобождать эти города. Потому что как только придут американцы, как это было уже в бою, бою это первый освобожденный город французский, американцы, пришедшие в бою, они же что сделали? Они же, естественно, они пытались сделать вот то, что потом они организовали в Германии, американскую зону оккупации. Наша администрация, поиски там из местных каких-то там, вот, ну, на кого можно опереться, и установка там своего. А дальше уже... Посмотрим. Ну, пока у нас это освобождение. Мы Деголь понял, что потом уже просто не будет. Потом придется выгонять американцев, как я буду выгонять американцев даже. Поэтому Деголь просто вот прям дунул во Францию. И пытаясь опередить американцев, которые очень быстро продвигались. Хотя немцы сражались прям просто совершенно кроваво, абсолютно кроваво. Особенно Нормандии. Да? А Деголь вот бежал до Парижа. Потому что все понимали прекрасно, и де Голль, в принципе, неоднократно уже говорил, что Париж, какой-то такой символический момент, да, Париж вот будет таким вот такой точкой, да, важной. И в Париж, собственно, отбив телеграмму там, да, и движение, восстание парижское, оно руководилось вот этими штабистами, так называемыми, да, то есть людьми-представителями вот этого сражающейся Франции, собственно говоря, представительными, грубо говоря, эмиссарами, да, вот этого Деголя, значит, срочно отбили телеграмму, что нужно в Париже делать восстание. К этому времени, значит, к восставшим присоединяются, ну, кто может, собственно говоря, Леклерк с испанцами, бегите скорее, вы пока там рядом, вы же дикие люди, уже продвинулись с юга. Париж был освобожден, вот как раз... 25 августа, по-моему, де Голль приехал 25 августа в Париж. Ну вот в августе вот, был освобожден Париж. Вот как раз через 13-й округ Парижа по авеню Италии дивизия 2-я Леклерка, 9-я рота, преимущественно из испанских республиканских солдат, вошли. И потом уже приехал туда де Голль под общее ликование парижан. Восстание как раз-таки руководил вот этот роль Танги, причем восстание делалось тоже вот так вот быстро, давайте скорее, что в общем, конечно же, там уже были подготовлены какие-то почвы и так далее, потому что настроение-то у людей уже к немцам-то было, в отношении уже, оно уже намного ухудшилось. Например, в инструкциях немецким военным контингентом, а к тому времени, в 1944 году, все присутствующие немецкие подразделения переводились из разряда, даже те, кто были гражданские, из разряда гражданских в военные, то есть даже военный оркестр обязан был, вот эти вот дирижеры там и скрипачи и прочее, должны были идти на стрельбище, учиться стрелять и в случае необходимости выполнять боевую задачу. Даже те люди, которые никогда к этому не имели никакого отношения. И они все становились военными. И в инструкциях по поведению, по правилам поведения в городе, впервые в 44-м году, в начале 44-го, стали появляться фразы о том, что в метро близко к платформе не подходим, потому что подойдут сзади французы, пнет. И были такие случаи, когда выезжающий поезд просто перерезал, там человек, ну, погибал. Вот. То есть, собственно, Париж уже, как говорится, был готов. Уже там уже бросали под поезда немцев. Вот, и парад, который, в котором участвовал де Голль, он, собственно, шел вот от Триумфальной арки до Нотр-Дама, в сопровождении там все, открывали испанские республиканские солдаты с республиканским знаменем, танками. И дальше республиканцы дошли до Берлина. Испанцы вот те самые, которые, ну, естественно, там в составе вот этой вот 9-й роты. Первыми освободили Страсбург, испанцы. Так что вот. И после, самое интересное, что началось после. 44-й год, массовое вступление в ряды сопротивления, массовое вступление. И после начинается разбор полетов. И вот это вот самое интересное. Во Франции, конечно же, чистки, которые произошли.
А правду говорят, что вся полиция французская, которая служила немцам и исполняла активно их руководящие указания, так вся и осталась французской полицией. Да?
Абсолютно.
Это, то есть представить у нас, что вот эти вот, я не знаю, советская милиция перешла на сторону нацистов, а когда прибыли войска товарища Сталина, они дальше продолжали нести службу в НКВД, да? Нонсенс какой-то.
Во-первых, у нас просто бы стреляли сразу. То есть мы, наверное, немцы нас стреляли сразу. Там, конечно же, а нужно же с кем-то работать. Они же понимают, что если человек готов к сотрудничеству с администрацией, зачем его угнать?
Просто поменялась администрация.
Конечно, поменялась администрация. К тому же французская полиция вовремя показала себя с очень хорошей стороны. Оно, собственно говоря, в 1944 году, накануне, по-моему, в июле, или как раз-таки чуть ли не за неделю до восстания, в общем, летом, было же восстание полицейских в Париже. Таким образом, то есть, что вот они как раз-таки отказались выходить на работу, устроили забастовку, были там даже какие-то аресты. Там же полиция и милиция уже существовали одновременно. То есть, да, полиция — это те, которые служащие, да, милиция уже это парамилитарное, да, образование. Вот там уже, конечно, тоже арестовывали, и действительно, понятно, да, что в Париже уже недовольны, раз уж даже полиция не выходит на работу.
Но, если это полиции чистки не коснулись, то кого же тогда коснулись чистки?
Самое интересное, вообще тоже поразительный факт. Я думала, да, вот, ну, кого, да? Угу. Мы тоже знаем, опять же, по, это такой медийно-то представленный довольно сюжет, да, вот эта знаменитая серия вот бритья голов женщинам, которые с немецкими солдатами каким-то образом имели отношения. Ведь, в общем-то, это беспрецедентная совершенно акция. Я слабо себя представляю такое в Советском Союзе, я вообще не слышала об этом. Это было сделано совершенно, варварским способом, потому что сохранилось огромное количество фотографий, которые люди, в общем-то, почитали за даже честь, да, и имели большой интерес фотографироваться с женщиной, которую стригут, и тоже, значит, со своими ножницами пытаться там нарисовать ей нацистскую там свастику и прочее. В 2006 году создалась, я опять же не говорю свое личное отношение к этой организации, создалось так называемое движение, да, объединение, по-моему, «Сердца без границ» они называются. Значит, это вот дети, рожденные от Союза, да, как раз-таки в этом. Основатель, да, уже пожилой человек, был сыном француженки, и как раз-таки, почему я привела в пример военный оркестр, музыкант военного оркестра, который туда приехал и оставался там до 45-го года. И когда они ушли, я не знаю его судьбу его отца, но мать его отказалась от сына, и он воспитывался в детском доме. Потом каким-то образом, конечно, высадил. В общем, там у меня такая запутанная история. В общем-то, вот целая сеть таких вот детей, да, которым запрещали изучать немецкий язык, от которых отказывались матери. Были случаи, когда женщины просто предпочитали топить детей, просто потому, чтобы потом их не обрели. Не детей, а самих. Угу. Такое было, действительно, это прям такой массовый психоз, можно сказать, да, вот, хотя для меня это очень сложно себе представить, вот эти вот такие настроения. Ну, действительно, похоже на массовый психоз, и расправы, появились серия расправ, да, в 44-45 году, которыми тоже пытался что-то сделать Деголь и представители Временного правительства Франции, расправы над местной администрацией, расправы над местными представителями милиции там, и так далее. То есть именно когда просто людей на штыки, грубо говоря, выкидывая из окон. То есть волна накопившегося у людей, которая сейчас выплеснулась, она, в общем-то, всегда вызывала большое недоумение, спрашивается, где вы были раньше.
тогда нельзя было, а теперь мы в силе и можем. Можно. Это еще не говоря о том, сколько там перепало немцам, которые на территории Франции жили, и что было с ними. В смысле, с этническими немцами, как это им огукнулось. Сколько там народу убили, по-моему, никто и не считал.
По-моему, никто и не считал, совершенно верно. И самое такое забавное, что вот я помню годы своей учебы. У нас преподавала историю Центральной и Юго-Восточной Европы Ольга Вячеславовна Павленко. Она довольно известный историк, она, в общем, так, широко известна в узких кругах.
И... Не жена Павленко, который про Петра писал.
Нет, просто одна фамилица. И она участвовала в проекте исследования вот, присутствия советских войск как раз-таки до 1955 года. Ну, она действительно очень достойный историк, у нас не совсем сходятся с ней взгляды, не во всем, во всяком случае. Но она вот рассказывала на одной из конференций в рамках этого проекта. Там участвовали бывшие вот представители вермахта, да, те, которые служили. Ну, служили во Франции. Это один из тех, который служил во Франции. И вот он приносит вот так вот две записных книжки. Они все исписаны только женскими именами, адресами и телефонами, если есть. Он говорит, француженки вот просто в очередь стояли. Потому что немецкий офицер, тем более офицер, это сразу же в тех условиях было, ну, как бы вот, во-первых, как говорится, форма красивая, во-вторых, там, как бы своих мужчин там они на работу, а тут немецкий, как бы, и вот. И плюс еще возможность каких-то
материальная выгода.
Благ, да, благ таких, так или
еда,
иначе.
Еда, шмотки там.
Еда, прочее, шмотки, да, совершенно верно, шмотки. Которые именно вот, да, торговля,
снабжение. Моральный уровень был невысок, так скажем.
И тут же эти люди вдруг в один день, ну, грубо говоря, в один день, потом приходят к ней и начинают ей брить голову, вот этой женщине. А, опять же, не давая моральной оценки явлению, да, просто вот есть такой факт. И дальнейшие чистки, которые последовали, самое интересное, большим количеством жертв чисток стали представители прессы и так называемой интеллектуальной среды. Вот если посмотреть количество вынесенных приговоров смертных и казненных людей, да, понятно, да, там был, ну, даже Петена не казнили. То есть ему, конечно, вынесли приговор, но, тем не менее, его не казнили по просьбе де Голля. Казнили, конечно же, Дранана, который возглавлял милицию. Казнили таких вот, ну, как бы совсем прям уж вот явных, да, людей, которые ответственны действительно за смерть, и то не всех. И казнили очень много представителей прессы. Огромное количество представителей прессы, главных редакторов, например, казнили чуть ли не половину редакторской команды газеты «Je suis partout», «Я повсюду». То есть это коллаборационистская, рупор такой коллаборационистской прессы, которая писала как раз-таки о французском легионе и распространяла там антисемитскую идеологию. То есть за антисемитскую идеологию в 44-м, 45-м, 46-м годах можно было очень-очень основательно получить, вплоть до лишения жизни. Дальше потихонечку это стало сходить на нет. И как раз-таки говоря о наказании и говоря о французском сопротивлении, первые процессы, так называемые французы против французов, когда французы стали понимать, что ответственны за действия и за преступления против человечности, в том числе и сами французы, это был первый процесс, это 81 год. Для сравнения... Это безумно интересно. Я вот как раз-таки вот этим я занималась прям вот очень активно. Для сравнения, в Германии это немцы против немцев. Это был 58-й год, Освенцимский процесс тот самый, когда вскрыли информацию о том, что же там творилось, и были осуждены немецкие преступники. Тоже имел огромный резонанс. Дальше процесс Эйхмана, и дальше уже пошло вот это все. Франция, это 81-й год. Клаус Барби был во Франции до Папона. Вот, это был 81-й год, процесс Мариса Папона. Длился 10 лет. Больше 10 лет. 13 лет. 1994 год. 13 лет.
С ума сойти.
А потому что это был такой интересный персонаж. Это был это был член сопротивления.
Так.
Это был член сопротивления. С конца 43-го года он был префектом полиции в Бордо. и помогал тайно делать документы членам сопротивления, действительно отличился, когда Серж Кларсфельд, это адвокат, который, собственно, вел вот эти вот процессы против французов, сначала против Мариса Папона, потом против Тувье, Лионский палач, это я уже по аналогии знаю, да, Лионский палач, Тувье, которого осудили, арестовали в 89-м и 91-м году его осудили, ну, это понятно, там его вина, в общем-то, доказательств не требовала. А вот с Марисом Папоном было интересно. Вот он, собственно, вступил в сопротивление в 43-м году, и когда против него возбудили дело, вот этот Серж Кларсфельд, адвокат, еврей, семья, отец которого тоже погиб в Освенциме, сам чудом спасся, там, рассказывая историю, как они бежали по крышам от преследовавших их милиции, и, в общем, как бы это, конечно, очень интересно. Еврей из Будапешта, который приехал прятаться во Франции, соответственно, там тоже вот, ну, спасся сам-то. И когда он возбудил этот процесс, уже написали письмо обвинительное члены сопротивления, признанные, говоря о том, что же вы позорите нашего собрата, да, нашего коллегу.
А что он такого делал, кроме выписывания справок?
Ну, конечно, выписывал справки.
И все? Так...
Да.
Я так подозреваю, что все это происходило только потому, что достаточно было легонько потрогать, и там бы открылось такое, чего, по всей видимости, страна политически не пережила бы.
Политически не пережила бы, и она до сих пор не готова к этому. Потому что ответственность французов, например, за так называемую облаву Вальдив, это пригород Парижа, где устроили облаву на евреев в 1942 году, и из которых из 10 тысяч человек, по-моему, выжило около 200, что ли, или вот, то есть, ну, практически очень мало людей выжило, погибли они все в Освенциме. Ответственность французов за это признал только Жак Ширак, который сказал, да, да, это были, в том числе французская полиция участвовала вот в облаве в этой, то есть это в том числе ответственность французов.
Немедленно на память приходят события в польском лагере Собибор, где там 500 человек, по-моему, убежало, перебив охрану,
да.
А их самих перебили поляки.
Да.
А кого не перебили, сдали обратно в концлагерь.
Да.
Тоже по-европейски.
Ну, Польша — это Европа.
Да.
Ну, кстати, в Польше евреев спасали больше. У праведников мира их гораздо больше в Польше, чем во Франции. Хотя во Франции... Я почему люблю Францию? Почему я говорю, а сразу, да, начала с того, что я вот люблю Францию? О том, что все-таки в этих условиях даже человек, который осмеливается сделать акт, за который потом его накажут, он ценен. Потому что он такой, их таких немного.
Печально, что французское общество таких не выращивает в достаточных количествах.
Ну, вот такая.
Это не
вот...
мешает им, что характерно и что интересно, это не мешает им быть цивилизованной страной, у них все хорошо, богато.
Да, у них богато.
Предмет нашей зависти.
Опять же, да, были вот эти вот люди, которые отказывались от этого, от такой политики, уходили, опять же, воевать в Советском Союзе. Были, я знала, ну, так, не лично, но я знала человека, который рассказывал, я знала одного из узников Освенцима, которого в 43-м году как раз-таки взяли, на переправе листовок, и он, в общем-то, конечно же, в Освенциме содержание французов отличалось несколько, допустим, от того же содержания советского военнопленного, но, тем не менее, я думаю, что, в общем-то, не курорт был этот Освенцим.
Да.
И с номером выжженным, то есть все нормально, у него это такой коммунист, троцкист, то есть у него вот это все, очень идеологическая позиция была верная, устойчивая морально. И он как раз-таки рассказывал о своем коллеге из Альзаса, который специально записался добровольцем, поскольку Альзас это было сразу же объявлено территорией Германии, записался добровольцем в армию, ушел, сдался сразу при первом же бое с риском того, что его стреляют. Просто сказал, я хочу воевать с вами, с русскими, в Советском Союзе, на Восточном фронте. И сказал, я не хочу, стреляйте лучше вы меня. И вот, собственно говоря, служил всю войну. Жил даже какое-то время после в Советском Союзе, потом уехал. То есть, говоря о том, была ли альтернатива, ну, Наверное, нам сейчас сложно, конечно же, рассуждать. Мы, в общем-то, сидим в относительно мирном обществе, но тем не менее, видя примеры того, что все-таки люди иногда делали другой выбор, и французское сопротивление просто преследует определенные цели. И цели эти политические в основном. Акции какие-то, когда вот не могу молчать, и я знаю, что это неправильно, и я сделаю все, что угодно, просто потому что это неправильно, это против вообще всего, ради чего я живу. Ну, вот их было.
Мало.
Их было ограниченное количество, и, конечно же, сравнить их с Советским Союзом невозможно.
Но это неудивительно, собственно говоря. Неудивительно то, почему они... Почему настолько разное отношение к этой войне у нас и у них? Они, вот из числа моих знакомых, с недоумением все время спрашивают, чего вы носитесь-то со своей победой там? Непонятно, ведь это ж так давно было. Ну и что? Ну, закончилось. Ну, это, как мне кажется, проистекает как раз из того, что у них война. Это не совсем наша война. Их никто физически не уничтожал. Им, немцам, нужна была промышленность. Они пришли, захватили. Вы благополучно работали на Германию, обеспечивая войну на Восточном фронте. А за это вас не трогали. Да и вообще там не в ваших традициях. А нас... уничтожали, в общем-то, они от нас освобождали жизненное пространство.
Именно.
Да.
Именно.
Ну и, соответственно, не знаю, вы там лифт сломал для Гитлера или, я не знаю, что ты там, или как Кузнецов бегал там, гауляйтеров стрелял. Как-то несколько разные вещи.
Именно. У нас, кстати, самое интересное, что вот, на мой взгляд, во Франции есть другие поводы, да, и другие истории, о которых не говорят, даже сами французы особо не говорят, которые, в общем-то, должны служить поводом для гордости французов. Например, когда немецкая армия вот во время вот этой вот так называемой смешной войны, да, вот это когда 3 недели французская Франция оказалась оккупированной, ведь был еще регион Север, вот Север Франции, да, который, кстати, в 1944 году немцы быстренько тоже объявили присоединенным к Рейху. Правда, они еще не совсем поняли, как это будет называться и зачем нам это надо. И совсем небольшое время вот этот север Франции был как бы в составе Рейха. Но, тем не менее, но когда пришла туда немецкая армия, люди, памятуя Первую мировую войну, о том, что их отправляли на депортационные эти работы, и, в принципе, там погибшие-то тоже были, именно из-за того, что люди там очень активно эксплуатировали, там просто жители, местное население, вот такие там отцы, там, да, взяли оружие и стали сражаться сами, не в армии. И после того, естественно, как это сопротивление было сметено, естественно, это ничего не решало, в некоторых городах были даже устроены публичные казни этих людей, чтобы другим было неповадно. Ну, конечно же, это все имело свое действие, люди перестали возникать, возбухать, но, тем не менее, вот такой акт гражданского сопротивления на севере Франции, он присутствовал.
Видимо, это потому, что там живут потомки викингов.
Совершенно верно.
Да. А не французы.
Совершенно верно.
Эти не могли терпеть.
Совершенно верно. Кстати, даже в Столетнюю войну эти регионы очень были активные и занимали такую особенную.
Ну, упомянутый в самом начале город Байе, это ж оттуда.
Конечно.
Вильгельм стартовал, да.
Конечно.
Британию завоевывать. Там висит известный гобелен.
Да, да.
Суккуба пропагандистский. Я когда увидел и экскурсовод озвучил, что Вильгельм поехал принуждать к миру Британию, я чуть не взвыл.
Миротворческие войска.
Миротворческие войска, да, принуждение к миру было. Ну, спасибо за интересный рассказ, очень
спасибо
познавательно.
Вам.
Даже не думал, что настолько там у них сурово, как-то представлял, конечно, но чтобы вот так, уж совсем как-то странно.
Ну, очень специфический регион, да, весьма
Все-таки
интересный.
Разница в так называемом
менталитете у нас чувствуется, да.
Очень-очень серьезная. Спасибо.
Спасибо вам.
А на сегодня все. До новых встреч.